Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Развязанная Россией война создала для Украины ряд серьезных проблем. Один из вызовов связан с демографической ситуацией в стране. На 1 января 2022 года численность населения Украины в границах 1991 года составляла около 42 миллионов человек. Сейчас на подконтрольной Украине территории, по оценкам Института демографии, проживает 31 миллион человек. Еще более 4 миллионов на временно оккупированных Россией территориях. Почти 4 миллиона в странах Европейского Союза, Северной Америки. Многие также депортированы в Россию и Беларусь. Может ли окончание российско-украинской войны спровоцировать еще больший отток украинцев в Европу? Какой будет реальная численность населения в послевоенный период? И есть ли у руководства страны стратегия решения демографического кризиса? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с гостями нашей программы, украинским демографом, экономистом, социологом, директором Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи, Национальной академии наук Украины, академиком Эллой Либановой. Здрасте, Элла Марленовна.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о нынешней демографической ситуации в Украине и ее перспективах.
Темпы сокращения населения Украины одни из самых быстрых в мире. За первое полугодие нынешнего года смертность в стране почти втрое превысила рождаемость. И это соотношение – ключевой показатель демографического кризиса. Смертность растет не только из-за гибели людей в ходе боевых действий, но и в результате увеличения различных заболеваний под влиянием стресса. За период полномасштабной войны численность населения Украины в границах 1991 года сократилась с 42 до 35 миллионов. И если война закончится в этом или следующем году, то к 2037-му, как отмечает заместитель директора Института демографии Александр Гладун, украинцев станет на 11 миллионов меньше.
По нашим оценкам, на начало 2037 года в Украине в границах 1991 года останется 31 миллион. То есть мы потеряем 11 миллионов человек за 15 лет. И это безумные темпы падения численности населения.
Демографический кризис связан не только с падением рождаемости и ростом смертности, но также и с большим числом беженцев. С начала полномасштабного российского вторжения украинцы массово выезжали в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду, Молдову, Россию и Беларусь. Количество беженцев, по разным данным, составило от 4 миллионов и 800 тысяч до 6,5 миллионов человек. Результаты исследований Киевского международного института социологии показывают, что только половина украинских беженцев готовы вернуться домой. Учитывая в том числе и этот фактор, в послевоенное время в Украине могут разрешить массовую иммиграцию населения. Готовиться к возможному приезду мигрантов призывает первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корнієнко.
Потому что зараз, я думаю, что один из наибольших.
Думаю, что вопрос демографии – один из самых больших рисков, которые мы пока не осознаем. Но через 5-10 лет эта проблема станет ощутимой. Необходимо будет решить стратегический вопрос – где взять людей? И не факт, что это будут украинцы, чтобы здесь работать. И если будет существенный дефицит рабочей силы, мы не сможем реализовать проекты послевоенного восстановления.
Будет повоенная відбудова.
По словам Александра Корнієнка, в Украине исторически не привыкли к мигрантам и потребуется время для их интеграции в украинское общество. Между тем, в Верховной Раде предлагают создать Министерство демографии и диаспоры. Соответствующий законопроект депутаты зарегистрировали в конце июля. Одна из задач министерства – обеспечение миграционного прироста населения, в первую очередь за счет стимулирования проживающих за рубежом граждан Украины к возвращению на родину. Массовая вынужденная эмиграция связана с опасностью, нестабильностью и неопределенностью жизни в Украине из-за боевых действий. И чем дольше продлится война, тем, вероятно, меньше украинцев вернутся из-за границы домой. Эксперты не исключают, что предстоящей осенью возможна и новая волна украинских беженцев. Это связано с продолжающимися ударами российских военных и по объектам украинской критической инфраструктуры. Такие удары повышают риски длительных отключений электроэнергии и срыва отопительного сезона в Украине.
Ну вот на самом деле мы говорим решение демографического кризиса. Вообще можно ли решать демографический кризис во время войны?
Нет, нельзя. Нельзя по одной простой причине. Мы не знаем, когда закончится война. Если бы мы это знали... То есть мы не сомневаемся в том, что она закончится победой Украины. Победа по-разному может измеряться. Поэтому очень трудно сказать. Если военные действия закончатся в 2025 году, это одна ситуация. Если в 2027, другая. Прежде всего, это связано с тем, что главным драйвером демографической динамики в Украине уже и до войны, а во время войны особенно, стала внешняя миграция. Поэтому от того, когда и как закончится война, еще раз говорю, я не сомневаюсь, что она закончится победой Украины. Вопрос в деталях. Очень сильно зависит миграционное поведение украинцев. Во-первых, возвращение мигрантам. Во-вторых, будет или не будет вторая волна, которая связана вполне возможно с тем, что часть мужчин, чьи жены и дети находятся и будут находиться за границей, которые не собираются возвращаться в Украину, потому что они адаптировались к новой жизни, потому что они нашли себе работу, жилье, дети посещают садик, школу, нашли друзей, выучили язык там и так далее, и так далее. Так вот, часть мужей и отцов этих женщин и детей вполне возможно, что поедут к ним. То есть воссоединение семей произойдет, но не факт, что в Украине. Тогда это будет вторая волна. Вместе с тем мы должны понимать, что если после окончания войны в Украине будут хорошие инвестиции и будет экономический рост, то сюда приедут иммигранты из других стран. Вот от этого всего все зависит. Поэтому я очень осторожно в последнее время отношусь ко всяким демографическим прогнозам, в том числе и к тем, которые я пыталась давать ранее.
То есть вы хотите сказать, что вы сами с собственным прогнозом осторожно относитесь?
Да.
Именно потому, что война затягивается, и мы можем говорить о том, что, в принципе, год ее окончания, он абсолютно не может быть никем сейчас спрогнозирован. И обстоятельства окончания войны, и территория, которую будет контролировать украинское правительство на момент окончания военных действий, все это не поддается прогнозу.
И условия, на которых закончится война. То есть либо мы получим гарантии НАТО, гарантии безопасности, либо мы их не получим. Это тоже важно, потому что для людей, которые уехали, вопрос безопасности, он, понятное дело, что ключевой.
Но ведь, кстати говоря, есть же люди, которые остаются, и это не только мужчины, которые хотели бы воссоединиться со своими семьями в странах Европы и Северной Америки. Это и полноценные семьи, которые тоже могут рассчитывать. Ну, например, просто надеясь на то, что официальные власти смогут этого добиться, на какие-то гарантии безопасности со стороны НАТО. Война завершилась, никаких гарантий нет. Да. Понятно, что война может повториться, и люди, которым удалось выжить в этих военных условиях, не хотят переживать следующую войну. Их тоже, может быть, очень много людей, которые будут считать, что они здравомыслящие люди.
Естественно, их может быть очень много. Но давайте не забывать, те условия, убежища для наших беженцев, которые давались в 22-м году, их уже нет в 24-м, тем более их не будет и дальше. Это тоже нельзя забывать.
Но тогда есть еще очень важная проблема. Это расселение населения по территории страны.
Это критически важная проблема.
Потому что вопрос в том, насколько люди, которые живут на востоке и юге Украины, в непосредственной близости от Российской Федерации, смогут себя чувствовать безопасно, чисто психологически даже, при любых гарантиях безопасности. Вот вы живете в Харькове, гарантии безопасности есть, но и граница с Россией есть, и там стоит российская армия, те же самые ракетные установки, все это никуда не делось.
Виталий, понимаете, для меня, вот как для матери, бабушки и так далее, совершенно непонятно, как люди живут в Харькове. Но они там живут и не собираются оттуда уезжать. Когда я разговариваю с теми, кто уехал из Херсонской области, и пытаюсь выяснить, почему они переехали, не в относительно спокойный там Киев, Киевскую область, Кировоградскую область, а поехали в Николаевскую, в Одесскую, они мне объясняют, це ж ближче до будинку.
То есть люди хотят Понимаете, жить ближе к дому,
люди,
да.
Да, люди склонны переезжать, вот при всем при том. Мы с этим столкнулись тогда, когда анализировали, почему из Донецкой и Луганской области в 2015 году, в 2014-2015 году, люди переселялись поближе к границе, тогда линия соприкосновения. Грешу. Я думала, что это в большой мере связано с тем, что они приезжали сюда получать пособие, а потом выезжали назад. Как выяснилось, нет. Это просто вот психология нашего населения. Я не знаю, это психология вообще всех людей или психология только украинцев, но, тем не менее, это вот так.
А может быть, просто речь идет о том, что между, допустим, Херсонской и Николаевской областью куда меньше, скажем так, различий регионального характера, чем между Херсонской и Львовской. Человек, который переезжает на запад Львовской, Украины, он должен адаптироваться.
Да. Окей, могу согласиться, но между Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской, ну нет. С Западной Украиной я могу согласиться с тем, что это не так фактически, как, знаете, больше умозрительно, что есть проблемы, что там все говорят по-украински, что там не слушают тех, кто говорит по-русски, что те, кто говорит по-русски, воспринимают как врагов народа и так далее, и так далее. На самом деле это не так, но это в головах может быть. Но с Центральной Украиной этого нету.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наш сегодняшний гость – демограф, академик Элла Либанова. Мы говорим о нынешней демографической ситуации в Украине и вероятном ее развитии после окончания российско-украинской войны. Ну вот на самом деле, даже без всяких прогнозов, вот после войны должно быть хуже или лучше? Если просто так сказать, с демографией.
Вы имеете в виду численность населения?
Численность и эффективность, если хотите. Это же тоже важный демографический
показатель. Что значит эффективность населения?
Эффективность населения – это, если угодно, способность населения осваивать территорию, на которой это население будет жить, валовый национальный продукт, способность самостоятельно развивать экономику без появления новых миграционных волн и так далее.
С численностью будет хуже, с эффективностью лучше. Потому что, насколько я понимаю, никто не собирается восстанавливать довоенную экономику. Когда речь идет о восстановлении, речь идет о развитии новой, более современной, более наукоемкой экономики, которая позволит более эффективно использовать потенциал высокообразованного населения. Население Украины имеет очень высокий уровень образования. От того, насколько этот уровень образования будет эффективно использоваться, очень многое зависит. Вы знаете, перед войной была масса всяких там рейтингов. Ну, Европа любит это, и не только Европа. Украина везде выигрывала по образованию населения и везде проигрывала по качеству управления экономикой. Вот я, ну, может быть, я излишне оптимистично настроена, но мне все-таки кажется, что управление экономикой изменится после войны. Слишком много болезненно, может быть, не всегда вообще точно мы получили уроков, но мы их получили.
А скажите, вот если говорить о демографических каких-то волнах миграционных, мы вот всеми говорим, что Украине понадобятся рабочие руки из других стран. Но я даже не хочу сейчас думать, из каких стран могут выйти эти рабочие руки, потому что, опять-таки, многое будет зависеть от безопасности, конечно, от гарантии безопасности, от того, насколько люди, которые будут сюда приезжать, будут себя чувствовать спокойно.
Условия, которые мы им здесь можем предложить.
Да, но ведь на самом деле украинское общество никогда не существовало в условиях, я бы сказал, соприкосновения с большими группами мигрантов. Это даже не Россия, где мигранты из Центральной Азии практически с 90-х годов составляют важную часть экономического ландшафта. В Украине этого не было никогда. Местное население,
да,
как правило,
проблема.
Занимало все
это
те ниши, которые занимают мигранты. Да?
Вот до войны Институт социологии Академии наук ежегодно проводил опрос, в том числе и по отношению к людям разных национальностей. И вот по шкале Богарта мы все время балансировали между ксенофобской и толерантным обществом. Не надо переоценивать нашу толерантность. Мы не привыкли жить в полиэтнической среде. Абсолютно не привыкли. Это будет проблемой. К этому надо людей готовить. В первую очередь в сельской местности, конечно. Потому что в городах все-таки, особенно в крупных, все-таки больше к этому привыкли. А в селах, конечно, нет. Мне кажется, что важным каналом вот привыкания – это система образования. Вот до войны в Украине довольно много было иностранных студентов. Эти иностранные студенты за годы обучения так или иначе, хотели они или не хотели, но они принимали стандарты украинского образа жизни, стандарты нашего поведения. И все-таки они адаптировались к Украине. Поэтому мне кажется, что вот возможность привлечения мигрантов через процесс обучения – это один из хороших шансов на развитие.
Если говорить о регионах, да, какие регионы должны были бы стать такими кластерами для украинской экономики и для большего, может быть, количества населения, которое сможет быть в них сосредоточено? Потому что это ведь важный вопрос. Есть более безопасные регионы, но с меньшей возможностью принять большое количество людей. И есть регионы с возможностью принять большое количество людей, но менее безопасные. Как из этой ситуации выходить?
Мне кажется, что все-таки центром будет центральная Украина. Центром притяжения вообще все рабочие силы, не только мигрантов, но и населения нашего, будет, безусловно, центральная Украина, но в первую очередь города-метрополисы. Это Киев, это, как бы там ни было, Харьков, это Одесса, это Львов, это Днепр, возможно, Запорожье, но тут я не уверена.
А как можно будет добиться увеличения населения таких городов, как Харьков и Одесса, в условиях такой опасности?
А тут не надо ничего добиваться, они сами сюда поедут. Украина бедная страна, она бедная останется еще долгое время. В бедных странах, как правило, население концентрируется в тех городах, где есть больше возможностей найти работу, найти жилье, сделать карьеру, ну, короче, выжить спокойно. Это, безусловно, ну, в первую очередь Киев. Вот сейчас, когда мы говорим о том, что в Киеве, как и раньше, 4 миллиона, мы же прекрасно понимаем, что это далеко не только киевляне. Это в большой мере мигранты из других территорий. Что-то мне подсказывает, что после окончания войны далеко не все из них вернутся на прежнее место жительства, даже если у них там сохранилось жилье.
Ну ведь есть же и города, которые сейчас стали неожиданно так расти очень серьезно, которые не были метрополисами. Вот Винница – прекрасный пример, да? Город, который один из средних украинских областных центров, неожиданно становится таким деловым центром, где увеличивается количество населения. Как это вообще происходит?
Это центральная Украина, Виталий, это то, о чем я сказала. Это центральная Украина. Центральная Украина будет развиваться быстрее. Она, понимаете, она равно удалена от линий опасности. Вместе с тем у нее большая экологическая емкость, далеко еще не исчерпанная. И есть потенциал экономического развития. То, чем, в принципе, страдает Западная Украина сегодня.
А в Западной Украине нет места для людей, вы хотите сказать, для дополнительного населения?
Там нет места для предприятий, кроме Львовской и Франковской областей. В Закарпатье, на Буковине, на Волыни. Это не то, что я не вижу. И таких возможностей не видят экологи.
Ну, Львовская, Ивано-Франковская область, собственно, и есть Западная Украина, там, по большому счету, да.
Да. Ну вот Львовская, Ивано-Франковская – это исключение из западного региона.
Но ведь
там
тут,
есть.
Тут ведь можно и другой вопрос задать. Если речь идет о европейской интеграции, ну, представим себе, что Украина завершила переговоры с Евросоюзом и действительно стала частью ЕС. Но у меня есть, так сказать, собственный жизненный опыт. Я помню, что было в первые годы евроинтеграции Польши. Как на моих глазах города, которые были ближе к немецкой границе, Вроцлав, Быдгощ, Щецин, я их просто не узнавал, понимаете? Они вдруг превращались в такие мегаполисы уровня Германии рядом.
Германия,
да. А Люблин или Пшемышль превращались в города, похожие больше на соседние города Украины. И мне кажется, что в случае евроинтеграции будет происходить то же самое. Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород будут становиться городами Европы, а города Востока и Юга Украины будут оставаться городами, похожими на города соседних России и Беларуси.
Ну, на соседнюю Россию и Белоруссию я бы не говорила, они уже сейчас не сильно на них похожи. Дело в том, что если мы говорим о Польше, вы знаете, даже вспомните, при советской власти Восточная Польша тоже сильно уступала Польше, которая граничила с Германией. Давайте честно признаемся. Но вопрос даже не в этом. Я же не говорю о том, что не будет ускоренными темпами развиваться Львов или Тернополь, и что там не будет улучшаться там качество жизни. Будет, безусловно, будет. Речь идет о том, смогут ли эти города предложить населению большое количество рабочих мест. Вот в этом.
А вы вот говорили о том, что может быть воссоединение семей после войны в ту или иную сторону. Но ведь это уже говорит о том, что в Украине может быть некий перекос в сторону уменьшения гендерного баланса, скажем так, и разбалансировки его. Если большое количество женщин с детьми уехало, а большое количество мужчин осталось. Кто-то воссоединится с семьями, кто-то не воссоединится. Чем дольше будет продолжаться война, тем меньше будет возможности для такого воссоединения. Но и женщины же не будут появляться из ниоткуда.
Дело в том, что на самом деле у нас всегда был такой достаточно серьезный гендерный перекос. У нас слишком рано наступало гендерное равновесие, гораздо раньше, чем в большинстве экономически развитых стран. Происходило это в силу того, что была повышенная смертность именно мужчин. Поэтому я бы, честно говоря, этим особо не озадачивалась.
А мы можем озадачиваться тем, что вот у российского руководства есть еще задача такая, как победа в демографической войне, что очень многие вещи делаются специально, чтобы уменьшить население Украины.
Да, безусловно. У меня сомнений в этом нету. И вот эти вот сегодняшние обстрелы энергетической и всякой прочей критической инфраструктуры, попытка крайне усложнить жизнедеятельность населения, она именно на это нацелена, конечно.
Но это же не имеет такого эффекта, какое имело нападение в первые месяцы 2022 года, да? Почему-то вот люди не выезжают.
Пока я не вижу увеличения миграции. Вот мы мониторим в институте, ну как мы мониторим? Мониторит на самом деле пограничники наши, они дают эту информацию. И, во всяком случае, у меня в компьютере есть данные за каждый день с 24 февраля 2022 года, сколько выехало из Украины, сколько приехало в Украину людей. Я не вижу роста миграции. И близко.
Ну, ведь может быть так, что люди, так сказать, приезжают, уезжают опять, да, насколько я понимаю? То есть мы же не знаем...
Ну, что из этого? Они фиксируются? Я же контролирую процесс, скажем так, кумулятивного сальдо.
Вот. Ну, то есть они просто количество приезжающего и уезжающего населения, оно остается на том же уровне.
Разница стоит практически на нуле. Чуть-чуть возрастает, но это очень небольшими порциями. Причем то, что вот произошло в начале июня, я бы вообще связывала с тем, что начались отпуска, каникулы детские там и прочее. И часть людей поехала там в Болгарию, в Польшу, не знаю, куда еще. Ну, в общем...
Ну, это те люди, которые вернутся, так сказать, просто в сентябре.
Да, да, да.
Получается, что мы можем с вами зафиксироваться на какой-то цифре, условно, там 28-30 миллионов людей, которые вот сейчас в Украине есть, и это статическое количество. Даже не прогнозируя ничего. Просто вот они есть.
К сожалению, не факт. Дело в том, что у нас население уже было старым. То есть был удельный вес людей старшего возраста был значительно больше, чем удельный вес молодого населения. А это означает, что при прочих равных условиях рождается меньше, умирает больше. Кроме этого, Украина отличалась низким уровнем рождаемости уже достаточно долгое время, даже по европейским меркам, где ни в одной стране рождаемость не обеспечивает даже простое воспроизводство населения. Ну, поэтому я думаю, что депопуляция нам в любом случае грозит.
А вы видели этот прогноз ООН по численности населения Украины?
Видела.
Насколько он вообще реалистичен?
А кто его знает? Вернемся к нашим первым фразам. Когда закончится война? Как она закончится? Вот тогда и посмотрим.
Ну, а как тогда?
Сейчас это все очень умозрительно, понимаете?
Да, но вы, с другой стороны, вы директор академического института, вы можете говорить об умозрительности.
Да, мы разрабатываем прогнозы.
А если вы глава правительства, что вам со всем этими информацией делать? Как вообще вам думать о развитии экономики?
Брать эту кучу прогнозов, которые я им даю, наш институт им дает. Мы даем не один вариант прогноза, а как минимум 3, бывает 5, по-разному бывает. Ну и смотреть, вот если так, то так, а если так, то так. Ну, мы это все закладываем в прогнозы, в том числе и с года окончания войны. Куда деваться? По-другому сейчас нельзя выстроить ничего.
То есть вы хотите сказать, что вот есть просто прогнозы на один год окончания войны, на другой год окончания войны, на третий?
Да, конечно. А что делать? По-другому сейчас не получается. Вот это ключевой вопрос, понимаете?
Но ведь таким образом нужно еще прогнозировать там темпы мобилизации, количество трудоспособного населения, которое работает уже не в экономике, а служит в вооруженных силах. Это же тоже все цифры.
Да, это тоже важно, но первично год окончания войны и условия окончания войны. Вот получается так, что это первично. Потому что люди сегодня мобилизованы, завтра они вернутся. Те, кто работает не в экономике, а работает там на нужды фронта, это не совсем экономика, хотя я понимаю, что это экономические предприятия. Это тоже меняется. А вот критически важно, когда закончится война, на каких условиях. То есть удастся нам вернуть все территории? Мы, честно говорю, мы разрабатываем прогнозы в условиях 91 года. Ну, принципиально так разрабатываем. Но, как правило, даем еще сносочку.
что какая-то территория не является сейчас контролированной, да, законной украинской властью. Я так понимаю, что и на оккупированной территории тоже очень тяжело вообще посмотреть, какой состав населения, сколько есть, сколько будет. Это же тоже,
ну,
все.
То, что мы наблюдаем, статистики нету, как вы понимаете, от слова совсем. Значит, мы это наблюдаем, ну, по социальным сетям, там, по знакомым, по родственникам и так далее, спрашиваем. То, что мы видим, туда массово завозят российское население. С одной стороны, плохо, с другой, хорошо.
Почему хорошо?
А их легче будет выгнать.
Но это же тоже, как правило, такая серьезная проблема правовая, с имуществом, это же так.
Я понимаю, но если они не граждане Украины, если они попали в Украину нелегально.
Да, в результате оккупации, да.
Тогда возникают возможности. Но мы отдаем себе отчет в том, что мозги промывают очень сильно, и что делать со школьниками, скажем, Донбасса, которые в 2014 году пошли в школу, а в 2024 закончили эту школу. Много вопросов.
Ну, то есть мы с вами находимся в ситуации, где можно сказать, что демография уступает место политике. Весь наш разговор, он больше о политике, чем о демографии.
К сожалению, да. К сожалению, да. Понимаете, мы сейчас даже не имеем возможности точно сказать, сколько населения. Мы же это делаем не прямые оценки с использованием абсолютно нетрадиционных источников информации.
Ну, в любом случае, это тоже картина, мне кажется. Это картина, так сказать, ситуации,
безусловно,
в стране. В общем.
И я, честно говоря, думаю, что мы оцениваем численность населения и размещение по территории достаточно хорошо. Именно оцениваем. Ну, конечно, крайне нужна перепись. Но тут вопроса нету. Но в ближайшие годы это невозможно.
Ну что ж, тогда нам остается только ждать окончания военных действий и переписи населения Украины, чтобы убедиться в том, что мы были правы в этом разговоре. Спасибо большое за эту беседу. Мы говорили с директором Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи, Национальной академии наук Украины, академиком Эллой Либановой. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.